Они быстро дошли обратно. А может быть, Петьке только показалось. Нюську тащили на плечах по 500 шагов. Она была сначала заупрямилась и не захотела ехать на Борьке, но он подложил на спину Петькин поролоновый коврик, и она согласилась. Петька нес только рыбок на пруте и Нюськины трусы. Когда становилось совсем жарко, он прикладывал мокрые трусы к лицу и шее, и ему делалось легче. Зато 500 шагов с Нюськой на плечах — это была казнь. Сначала ничего, но шаги на 200-м становилось невмоготу. Петька старался быть честным, но как-то само получалось, что он перескакивал через счет и шагал меньше. Борька, однако, это быстро заметил и стал считать вместе с ним. Можно было, конечно, бросить Нюську и сказать Борьке, чтобы тащил ее сам, раз это его сестра. Каждый раз к концу своей очереди Петька так и собирался сделать. Но что-то мешало ему, и он нес до конца. Борьке тоже было тяжело. Он с трудом приседал, спуская Нюську с плеч, когда подходила Петькина очередь, и медленно утирал подолом рубахи лицо. Но недалеко от дома он сказал Петьке, тащившему в это время Нюську: «Ладно, хватит, я понесу».
«Так еще 100 шагов!»
«Ничего, отдохни, мокрый весь».
«Подумаешь, — сказал Петька, — сам еще мокрее.
На, бери».
Теперь он отдавал Нюську через 400 шагов и каждый раз был очень благодарен Борьке за это. Все-таки к обеду Петька успел. Он это понял по запаху, едва вошел в калитку. Дядька сидел за столом, а тетка стояла и наливала в тарелку что-то до невозможности вкусное. Она глянула на Петьку и сказала:
«С добычей. Мойся скорее и садись за стол.
Рыбу нам с дядей на второй пожарь».
«Не успею, ее чистить надо, на ужин сделаю. А ты ее пока в крапиву заверни, чтобы не протухла, и положи в кухне на стол. Смотри-ка, сколько наловил».
«Я только одну, самую большую. Остальные мне Борька подарил».
«Как-нибудь и ты ему подаришь. Беги, мойся».
Есть хотелось так, что было не до мытья. Однако Петька спорить не стал. Возле рукомойника тетка его увидеть не могла, поэтому он только намочил руки, провел ими по горячему лицу и по шее и вернулся.
«Шо ж ты, такой грязный есть сядешь?»
— спросила тетка.
«Я чистый», — неуверенно ответил Петька. «Только что ведь мылся».
«Поглядись в зеркало, какой ты чистый».
«А может, у вас зеркало?» —
начал Петька, разыскивая его глазами, и осекся. Лоб и шея у него были в голубых разводах, пятна были и на щеках. Только нос был ярко-красный, почему-то без синих пятен. Делать было нечего, приходилось мыться по-настоящему. Вымылся Петька на совесть, вытерся рубашкой, чтобы не бежать за полотенцем, и заправил ее в трусы. Мокрый подол приятно холодил живот, и от этого еще больше хотелось есть. Тетки и дядьки в комнате уже не было. Тарелка стояла на столе, рядом с ней лежал ломоть хлеба. Петька и не заметил, как все съел.
«Тетя!» — крикнул он. «Ты где? Я суп съел. Давай второе».
«Я здесь, на кухне», — откликнулась со двора тетка Ксения. «Неси тарелку скорее, мы торопимся».
Петька подхватил тарелку и пошел во двор. Мимоходом он глянул в зеркало и обомлел. Синие разводы были на своих местах, только стали чуть длиннее.
«Все ясно», — подумал Петька. «Это не грязь, это тепловой удар. Что теперь делать? Кажется, надо лечь и задрать ноги выше головы. Мама так говорила». «Не, ноги — это когда устанешь, и не мама это говорила, а папа. А когда тепловой удар, надо мокрую тряпку на лоб. Но ведь у меня должна болеть голова, а она не болит. Или болит?» «Ты что, Петя, тарелку не несешь?» — раздалось за спиной.
Петька повернулся и молча показал тете Ксении лицо.
«Не отмывается», — сказал он слабым голосом. — «Наверное, я посинел от ужасного солнечного перегрева». — «От этого не синеют, а краснеют. Голова болит?» — встревожилась тетка. — «Вась, пойди сюда скорее. Что это такое с ним?
Дядька Василий сразу появился в дверях, крепко взял Петьку за плечи и повернул к окну. Солнце ударило в лицо. Петька зажмурился и почувствовал, как дядька чем-то мокрым и жестким трет ему щеки.
«Ясно», — услышал он дядькин веселый голос. «Это на него что-то слиняло. Признавайся, племянничек».
«Нюськины трусы», — ужаснулся про себя Петька. «Надо ж было мне, дураку, вытираться ими мокрыми по дороге».
«Я пойду еще помоюсь», — сказал он, не открывая глаз, чтобы не видеть дядькиного веселого лица.
«Я второе сам возьму, а вы идите, а то опоздаете».
«Идем», — ответил дядька. «Второе в чугунке. Будешь мыться, попробуй одеколоном. Ватку намочи и потри лицо. Сильно не мочи, глаза щипать будет и кожу жечь. Одеколон у меня на столе стоит. Только теткины духи не трогай. А посуду за собой все-таки вымой. Утром-то, наверное, забыл».
«Вымою», — буркнул Петька.
Одеколон легко отмыл кожу, и настроение у Петьки стало таким хорошим, что даже предстоящее мытье посуды не могло его испортить. После еды он кружкой налил в тарелку из ведра холодной воды, поболтал и выплеснул на землю. Тарелка чище не стала. Петька снова налил воды и поболтал подольше. Не помогло. Петька подобрал щепку посвежее и повозил ею по тарелке. Помогло, но мало. Дома Петька мыл посуду только один раз, когда папа вспомнил, что детям необходимо трудовое воспитание. Он обычно вспоминал об этом, когда у него было плохое настроение. Папа бывал тогда очень деловым и непримиримым. Но, во-первых, дома из крана текла горячая вода. Во-вторых, справа и слева от Петьки стояли наготове бабушка и мама, папа нервно курил в комнате. В-третьих, не отмывать по-настоящему нужно было, а только делать вид, что моешь. Петька тогда громко ревел, чтоб папа в комнате слышал и переживал. И мама с бабушкой тоже.
Здесь ничего этого не было, а отмыть надо было как следует.
Петька возил и возил щепкой, тарелка ездила по скамье, и вдруг свалилась с нее, выплеснув грязную воду Петьке на ноги. В сандалиях сразу стало скользко и противно. Петька скинул их и поднял тарелку. Она была вся в песке, наверное, потому и не разбилась, что упала на песочную кучу. Петька поставил ее на скамейку и пошел за тапочками, но подумал, что из-за тапочек придется лезть в чемодан, мыть ноги, и махнул рукой. Счищая щепкой песок с тарелки, Петька вдруг увидел, что под ним почти чисто. Он насыпал песка побольше, в тарелке стало сухо, и теперь ее можно было оттирать уже рукой. Грязный песок Петька выбросил, подсыпал чистого, плеснул воды из ведра, и тарелка засияла как новая, отражая солнце прямо в глаза.
«Изобретение! Изобретатель? Я!» — гордо подумал Петька. «Помыть еще что-нибудь, что ли? Проверить изобретение? Внедрить его, как говорит папа. А куда внедрить? Ведь все чистое. Ага, в эту кастрюлю».
Через 10 минут кастрюля была чистой. Она, конечно, не сияла, как тарелка, но тоже радовала глаз. Правда, руки стали темноватые и жирные, и их пришлось долго отмывать мылом, но это были пустяки по сравнению с изобретением.
«Вечером тетку удивлю», — решил Петька. «Каждый день по изобретению. Вчера картошку веревкой таскать, сегодня посуду песком мыть. Что бы мне такое на завтра изобрести?»
Больше, однако, ничего не изобреталось, и Петька пошел к Борьке. С чистыми руками лезть под забором не хотелось, и он чинно вышел на улицу, прошел до Борькиной калитки и постучал. Подождал, постучал погромче и опять подождал. Потом покричал и увидел, как Борька появился в окне, погрозил ему кулаком и исчез. Петька очень удивился и даже оглянулся. Может, Борька грозит кулаком не ему? Нет, ему. На улице никого. Петька собрался было обидеться, но Борька уже шел к калитке.
«Ты чего грозился?» — спросил Петька, когда Борька отодвинул щеколду, и они пошли в дом.
«Тише!»
— зашипел Борька. «Нюську разбудишь! Сам тогда будешь ее укачивать!»
Нюська спала и шевелила во сне кулачками. Потом нахмурилась и задергала носом, и Петька понял, что надо согнать с нее муху. Борька притащил откуда-то марлю и ловко натянул ее над кроватью.
«Ну, теперь пошли», — сказал он. «Куда? А если проснется?» «Не, не проснется. А мне мамка хлеба купить велела. Сегодня магазин приезжает. Пошли со мной». «Ну, пошли, мне мамка лишних 40 копеек дала, себе что-нибудь купим».
Петька задумался. «Что бы купить?»
«Я тоже хлеба куплю. Тетя обрадуется. Пошли скорее».
Когда они выскочили на улицу, Петька вспомнил, что надо бы надеть тапочки, но поленился. Борька был босиком, пыль на улице была мягкая и теплая, и он пошел так, осторожно обходя корни и шишки. По дороге Борька объяснил, что магазин приезжает 2 раза в неделю на поляну за деревней и привозит все, что надо. Если не привезет, нужно идти в поселок, а то можно через лес дойти до шоссе и там на попутке в город. Если пораньше выйти, то за день обернешься. Еще он рассказал, что ребят в деревне мало, что в школу они ездят на всю неделю в большое село за 12 километров. Лесостанция дает машину в понедельник утром и в субботу. Поэтому в понедельник уроки начинаются в 9:30.
«Из нашего класса здесь живут только я и Машка Коровина. Ну, Витька еще, но он из 8-го. Да еще Нинка, она 2-клашка. Витьки и Машки сейчас нету, одна Нинка здесь». «Это вас 4-х только и возят?» «Ага. С этого года Славик ездить начнет, в 1-й класс записали. Он болеет сейчас. Мы на вездеходе ездим. А когда он портится, директорскую «Волгу» на высоких колесах дают». «И всю неделю так и живете в школе? Спите-то где? На партах?» «О, дурак! Кто же на партах спит? Спальня у нас. Это же интернат!»
Петька не знал, что такое интернат, но подумал, что это похоже на лагерь. И впервые ему показалось, что лагерь — не такая уж плохая штука. Да еще на машине возят туда и обратно. И не по городу, где машин полно, а по лесу. Петьке привиделся мощный, мягко ревущий гусеничный гигант, 2 волны снежной пыли, разлетающиеся от него, и Борькина голова из окошка где-то наверху. А он, Петька, ездил только на такси, и всего-то 5 раз, не больше. Его берегли от болезней и лишних впечатлений, и старались держать дома. Стало завидно, и Петька подумал, не попроситься ли годик пожить у тетки и поездить в Борькину школу, а на каникулы домой. Тогда же и в свою школу можно будет зайти, на утренник какой-нибудь. Весь класс соберется вокруг, а девчонки будут спрашивать:
«Куда это ты пропал, теткин?»
А он объяснит, что решил пожить в глухом лесу зимой и поездить в школу на вездеходе. И все сразу заинтересуются. А если Колька со своими дружками начнет дразниться, ему можно будет не отвечать. Не заметить его, как говорит мама. А Сизова сначала будет делать вид, что ей неинтересно, а потом все-таки подойдет, как будто просто так. А он, Петька, и ее не заметит и будет рассказывать все другим девчонкам. Тонечке Клюевой, например. Она маленькая и добрая, и никогда его не дразнила. А потом он уедет, и все будут о нем разговаривать. А на будущий год опять в свой класс. Конечно, устроить это будет сложно. Маму надо будет уговаривать, да и папу тоже. Тетка может не захотеть. Да нет, она-то, наверное, согласится. Он будет ей помогать. Сам будет придумывать, что сделать. Как сегодня, с хлебом. И изобретет еще что-нибудь по хозяйству. Но все равно трудно будет всех уговорить. А может, и не стоит этого делать? Вдруг в Борькиной школе тоже кто-нибудь дразниться будет или драться? А может, еще хуже будет, чем в своей школе? Подумать надо. А вдруг Борька все врет? Хоть и не похож на вруна.
«Врешь-то все», — сказал Петька на всякий случай. «Пешком вы, наверное, ходите или на телеге вас возят?»
«Пешком не ходим», — ответил Борька. «Далеко очень. А на санях, бывает, возят. 2 раза совсем домой не ездили, дорогу занесло.
Старшие тогда домой на лыжах ходили, ну, которые поблизости от школы живут». «А вездеход как же?»
«Он по хорошей дороге, вездеход. Это ж просто козел с цепями. И все колеса ведущие,
«Ага, понятно», — кивнул Петька и переменил разговор. В козлах с цепями и ведущими колесами он не разбирался.
«А Машка это кто?»
«Девчонка, кто же еще?»
«А Витька?»
«Увидишь», — коротко ответил Борька. «Пришли. Смотри, очередь уже». На полянке под деревом сидели на траве две старые бабки, одна молодая женщина, девчонка с растрепанной косой и двое дядек. Один из них был тот самый дед Трофим, который видел Петькин приезд в деревню, а другой был еще довольно молодой мужчина. Бабки и девчонка были с сумками, а возле дядек лежали пустые бутылки.
«А что? Здесь и бутылки принимают?» — спросил Петька.
«Принимают».
«Борьк, у тетки пустые бутылки есть. Давай сдадим и мороженого купим».
«Мороженого не привозят, а крючки рыбу ловить можно».
«Крючки у дядьки попросить можно. Лучше батареек купим для фонарика. Штаб сделаем. Знаешь, как вечером в нем хорошо будет сидеть с фонариком?»
«Ну, давай. Я думаю, тоже сколько-нибудь бутылок найду. Магазин-то уж пора ехать». Петька рассеянно поглядел по сторонам. Бабки неторопливо разговаривали друг с другом. Девчонка молчала и смотрела на него голубыми хитрыми глазами.
«Чё уставилась?» — спросил Петька.
Девчонка отвернулась, но зато прекратили разговор и стали глядеть на него бабки. Теперь отвернулся Петька.
«Это у вас в Москве все такие?» — вдруг спросила бабка постарше.
«Какие такие?» — повернулся Петька.
«А гладкие такие. Небось, сыто живете, пьете сладко, воду не носите, навоз не возите, хлеб не робите. Ходить и то незачем, метро возит. Почиркал день карандашом и домой телевизор смотреть».
«Не скажи, бабка Марья», — вступила в разговор молодая женщина. «Небось, в Москве и худые есть. Его к нам такого специально прислали, для наглядной агитации».
«Для какой агитации?» — испугался Петька.
«А как на плакате? Ешьте сосиски молочные, они самые сочные».
Девчонка прыснула, бабки тоже засмеялись. Петька растерялся. Взрослые так не разговаривали с ним. Они или спрашивали деловито снисходительно, сколько ему лет и в каком он классе учится, или с непонятным оживлением удивлялись, как он вырос. И всегда добавляли, что он молодец, как будто рост и возраст были большой его заслугой. Здесь же над ним обидно смеялись. Петька оглянулся на Борьку, но тот рылся в сумке и, похоже, не обращал внимания. Защиты неоткуда было ждать. Петька почувствовал, что он сейчас разревется и опозорится на всю деревню навсегда. Это он четко понял. Реветь ни за что нельзя.
Эх, если б сейчас оказаться вдруг дома, уж он бы устроил рев.
Петька поскорее отвернулся, потому что глаза налились уже слезами, и все вокруг стало расплываться и дрожать. Он стал смотреть в землю, чтобы слезы не перелились через край.
«Но чего к мальцу пристали?» — услышал он вдруг. «Для языков ваших кудрявых он сюда приехал, что ли? Своих всех перечистили, сорочье племя? Соскучились? А ты че, парень, молчишь? Скажи им, не я толстый, а вы, грабли тощие, настоящей красоты не понимаете. Ну?»
У Петьки разом высохли слезы. Он повернулся и увидел, что молодой мужчина смотрит на него веселыми глазами и ждет.
«А разве можно?» —
ужаснулся он.
«Они же взрослые!»
«Ну и что? Взрослые да глупые!»
«Все равно нельзя!» — убежденно сказал Петька. «Мама говорит, что взрослым грубить нельзя!»
«А если я тебе, к примеру, уши сейчас нарву? За просто так. Неужто стерпишь и не обругаешь даже?»
«Нет»,
— тихо ответил Петька.
«Ну и дурак», — сказал мужик и отвернулся.
«Чему, Мишка, ребенка учишь?» — сказала молодая женщина. «Парень, видать, тихий, уважительный, а ты его плохому учишь. Чтоб безобразничал, да старших не уважал».
Она хотела еще что-то добавить, но ее уже никто не слушал, потому что девчонка увидела машину, и все стали вставать и строиться в очередь. Это была не просто машина. Это была целая будка на колесах, с окном сбоку и дверью сзади. Через всю будку шла белая надпись «Автолавка» и еще что-то помельче, но Петька не успел прочитать. Машина съехала с дороги на поляну и резко затормозила у самой очереди. Бабки шарахнулись и закричали, замахали руками на рыжего парня, который вылез из кабины.
«Дорогие вы мои, да как же я соскучился по вас, век бы вас не видать!» — запричитал он тоненьким голосом, обходя машину. И Петьке вдруг стало весело и интересно. «Спешил я к вам, спешил, чуть машину не забыл!» — продолжал парень, открывая заднюю дверь и залезая внутрь. «Торопил, сбежал, чуть товар не растерял!»
— донеслось уже из машины.
«Хе, ты растеряешь!» — засмеялись бабки. «Скорей найдешь!»
Окно в лавке распахнулось изнутри, откинулся прилавок, и появился парень. В белом халате, в синем берете, очень важный, с весами и гирями.
«Покупайте, граждане, покупайте! Домой несите, не теряйте! Деньги тащите, без них не взыщите!» — говорил он.
А руки его быстро двигались, доставая хлеб, насыпая сахар в глубокую тарелку, разрезая пополам толстый красный круг сыра, выкладывая на прилавок какие-то коробки, банки и пузырьки. Он то и дело скрывался в глубине лавки и появлялся с новыми предметами. Но вот он замер у прилавка и важно сказал: «Прошу!» Первой от лавки пошла девчонка, мотая отставленной рукой и покосившись под тяжестью сумки. Она даже приседала чуть-чуть на одну ногу при каждом шаге. Потом отошла молодая тетка, тоже с тяжелой сумкой. Бабки долго перебирали какую-то материю, откладывали, снова брали, прикладывали друг к другу.
«Мамочки, это ж не телевизор, нельзя весь день смотреть. Понравилось — спроси цену и лезь за деньгами. Не понравилось — отложи тихонько в сторонку и посоветуй подруге», —
всплескивал над ними руками парень. Бабки смеялись, но не торопились. Наконец они отошли и стали в стороне, продолжая прикладывать к себе какую-то темно-синюю с цветочками ткань.